Глава 20. Нежить мечется. К смерти, как и ко всему на свете, можно относиться различно. Так создан свет, что где хоть два есть человека, есть и два взгляда на предмет. В те самые минуты, когда приговоренный Нероном к смерти эпикуреец Люций шутит, разделяющий судьбу его стоик Сенека говорит: «В час смерти шутки неприличны. Смерть — шаг великий, и есть смысл в платоновском учении, что смерть есть миг перерождения». Но оба они умирают со своими взглядами на смерть, и нет свидетельств, кто из них более прав был в своих воззрениях. Тем не менее, небытие ль нас ждет или миг перерождения, смерть — шаг слишком серьезный, и мертвец, лежащий пред нашими глазами, всегда производит впечатление тяжелого свойства. Но и в этом случае человек, видимо, платит дань внешним условиям и относится к значению лежащего пред ним вещественного доказательства его земной временности под влиянием обстановки и обстоятельств. Ногой труп, препарированный на столе анатомического театра, или труп, ожидающий судебно-медицинского вскрытия в сарае съезжего полицейского дома, и труп, положенный в гробе, покрытый парчой, окожденный ладаном и освещенный мерцанием погребальных свеч — это все трупы, все останки существа, бывшего человеком. Те же кожные ризы, покинутые на тлен и разрушение, но чувства, ощущаемые людьми при виде этих совершенно однокачественных и однозначных предметов, и впечатления, ими производимые, далеко не одинаковы. Труп безгласен, покойник многовнушителен. Не только ученый-анатом, проводящий всю жизнь в работе над трупами в интересах науки, но даже огрубелый палач не сохраняет полного равнодушия при виде трупа, положенного в гробе и обставленного всем, чем крепка христианская могила. Впечатление это еще более усиливается, когда снаряженный к погребению труп вчера еще был человек, нами близко знаемый, вчера живой, нынче безгласный, с изменившимся, обезображенным ликом, каков был теперь Бодростин. Суета, сменившаяся мертвою тишиной, как только Михаила Андреевича положили на стол в большой зале, теперь заменялась страхом, смешанным с недоверием к совершившемуся факту. Люди ощущали тягость присутствия мертвеца и в то же время не доверяли, что он умер. Он еще так недавно жил и действовал, что в умах никак не укладывалась мысль, что его уже нет. При том же необыкновенная смерть его вела за собой и необычные порядки. Мертвеца положили на стол, покрыли его взятым из церкви покровом и словно позабыли о нем. Не было заботы, чтобы окружить его той обстановкой, на какую он имел право по своему положению и богатству. Гости разбежались восвояси. Вдова заключилась в свои апартаменты. Управитель Горданов, позабыв о своем нездоровье, распоряжался окружить дом и усадьбу утроенным караулом и слал гонца за гонцом в город, настаивая на скорейшей присылке войск для подавления крестьянского бунта. Ларису почти без чувств увезла к себе Сентянина. Слуги, сметенные, бродили, наступая друг другу на ноги, и толкались, пока, наконец, устали и, не чуя под собою ног, начали зевать и сели. А о покойнике все-таки опять никто не позаботился. Местный церковный причт было толкнулся, но сейчас же отчалил, и Бог не был еще благословен над умершим. Впрочем, три церковные подсвечника без свечей, поставленные дьячком в угле зала, показывали, что церковь помнит свое дело, но не смеет приступить к нему без разрешения начальства и власти. Одно, на что посягнули вокруг трупа, было чтение псалтири. К этому тоже никто никого не приглашал. Но за это без зова взялся старый дворовый, 80-летний Сид, знавший покойного еще молодым человеком. Старый раб, услыхав о событии, проник сюда с книгой, которая была старше его самого, и, прилепив к медной пряжке черного переплета грошовую желтую свечку, стал у мраморного подоконника и зашамкал беззубым ртом: «Блажен муж и жены иде на совет нечестивых». Поздний совет этот раздался в храмине упокоения Бодростина уже о самой полуночи. Зала была почти совсем темна. Ее едва освещала грошовая свечка чтеца, да одна позабытая и едва мерцавшая вдалеке лампа. При такой обстановке одна из дверей большого покоя приотворилась, и в нее тихо вошел Ворошилов. Чтец оглянул из-под лобья вошедшего и продолжал шуршать своими беззубыми челюстями. Ворошилов, приблизясь к столу, на котором лежал покойник, остановился в ногах, потом обошел вокруг и опять встал. Чтец все продолжал свое чтение. Прошло около четверти часа. Ворошилов стоял и внимательно глядел на мертвеца, словно изучал его или что-то над ним раздумывал и соображал. И, наконец, оглянувшись на чтеца, увидал, что и тот на него смотрит и читает наизусть, по памяти. Глаза их встретились. Ворошилов тотчас же опустил на лицо убитого покров и, подойдя к чтецу, открыл табакерку. Сид, не прерывая чтения, поклонился и помотал отрицательно головой. — Не нюхаете? — спросил его Ворошилов. — Нет, не нюхаю, — ввел чтец в текст своего чтения и продолжал далее. Ворошилов постоял, понюхал табаку и со вздохом проговорил: «А, каков грех-то? Кто это мог ожидать?» Чтец остановился и, поглядев через очки, отвечал: «Отчего же не ожидать? Это ему давно за меня предназначено».
«За вас? Что такое? Разве покойник...» Но Сид перебил его.
«Ничего больше», — сказал он. «Как это он свое получил? Как жил, так и умер. Собаки, собачья и смерть». Ворошилов внимательно воззрился на своего собеседника и спросил его, давно ли он знал покойника.
«Давно ли я знал его? А кто ж его давнее меня знал? На моих руках вырос. Я его в купели целовал и в гробу завтра поцелую. Я дядькой его был, и его, и брата его, Тимофея Андреевича, пестовал. Такой же неблагодарный был, как и этот».
«Это вы про сумасшедшего?»
«Нет, тот был Иван Андреевич, и тот был аспид, да они, так сказать, и все были злым духом обуяны».
«Вы не любили их?»
Чтец, помолчав, поплевал на пальцы и, сощипнув нагар со своей свечки, нехотя ответил:
«Не любил. Что такое значит не любить? Когда мое время было любить или не любить, я тогда, милостивый государь, крепостной раб был. А что крови моей они все в волю попили, так это верно. Я много обид снес».
«Который же вас обижал, тот или этот?»
«И тот, и этот. Этот еще злее того был».
«Ну вот потому, значит, вы его и недолюбливаете».
Чтец опять подумал и, кивнув головой на мертвеца, проговорил:
«Что его теперь недолюбливать, когда он как колода валяется? А я ему всегда говорил, я тебя переживу. Вот и пережил. Он еще на той неделе со мной встретился. Аж зубами заскрипел, чтоб тебе, говорит, старому черту провалиться. А я ему говорю, то-то, мол, и есть, что земля-то твоя. Да тебя изверга не слушается и меня не принимает.
Вы так ему и говорили?
Как? — переспросил с недоумением чтец. А то как бы я еще с ним говорил?
То есть этими самыми словами?
Да, этими самыми словами.
Так извергом его и называли?
Так извергом и называл. А то как еще было его называть? Он говорит, когда ты, старый шакал, издохнешь. А я отвечаю, тебя переживу и издохну. А то что же ему спущать, что ли, стану? Ни в жизнь никогда не спускал. И старик погрозил мертвецу пальцем и добавил. И теперь не надейся. Я верный раб и верен прибуду. И теперь тебе не спущу. Говорил я тебе, что переживу. И пережил, и теперь предстанем пред судью и посудимся.
И беззубый рот старика широко раскрылся, и потухшие глаза его оживились.
— Да, — взвыл он, — да, пережил я тебя, и теперь скоро позову тебя на суд.
Ворошилов с удивлением глядел на этого верного раба и тихо ему заметил, что так не идет говорить о покойнике, да еще над его телом.
— А что мне его тело? —
резко ответил старик и с этим отбросил от себя на подоконник книгу, оторвал от нее прилепленную свечонку и, выступив с нею ближе к трупу, заговорил.
— А известно ли кому, что это не его тело, а мое? — Да, да. Кто мне смеет сказать, что это его тело? Когда он 12 лет тонул, кто его вытащил? Я. Кто его устыжал, когда он в Бога не верил? Я. Кто ему говорил, что он собачьей смертью издохнет? Я. Кто его в войне из чужих мертвых тел на спине унес? Я. Я, все я, верный раб Сидор Тимофеев. Я его из могилы унес, моим дыханием отдышал, — закричал старик, начав колотить себя в грудь, и вдруг подскочил к самому столу, на котором лежал обезображенный мертвец, присел на корточки и зашамкал. — Я ради тебя имя крестное потерял, а ты как Сидора Тимофеева злым псом называл, как ты по сусалам бил, как ты его за дерзость на цепь сажал. За что? За правду. За то, что я верный раб, я крепостной слуга, не наемщик скаредный, не за деньги тебе служил, а за побои. Потому что я правду говорил, и говорил я тебе, что я тебя переживу, и я тебя пережил, пережил, и я на суд с тобой стану, и ты мне поклонишься и скажешь «Прости меня, Сид». И я тебя тогда прощу, потому что я верный раб, а не наемщик. А теперь ты лежи, когда тебя Бог убил. Лежи и слушай. И с этим оригинальный обличитель бросился к своей книге, перекрестился и быстро забормотал. Услыши, Господи, правду мою, и не вниди в суд с рабом твоим.
Ворошилов с недоумением оглянулся вокруг и вздрогнул. Сзади, за самыми его плечами, стоял, безобразно раскрыв широкий рот, улыбался молодой лакей с масляным глупым лицом и беспечно веселым взглядом. Заметив, что Ворошилов на него смотрит, лакей щелкнул во рту языком, облизнулся и, проведя рукой по губам, молвил.
— Сид Тимофеич! — «Всех удивляется!»
С этим он кивнул головой на чтеца и опять застыл со своей глупой улыбкой. Ворошилова вдруг ни с того ни с сего стало подирать по коже. Пред ним был мертвец и безумие. Все это давало повод заглядывать в обыкновенно сокрытую глубину человеческой натуры. Ему показалось, что он в каком-то страшном мире, и человеческое слово стоявшего за ним лакея необыкновенно его обрадовало. «Что вы сказали?» — переспросил он, чтобы затеять разговор.
«Я докладывал насчет Сида Тимофеевича», — повторил лакей.
«Кто такой этот Сид?» — прошептал Ворошилов, отведя в сторону лакея.
«Старый дворовый. Дядька их был, потом камердинером. Только впоследствии он, Сид Тимофеевич, уже очень стар стал и оставлен ни при чем».
«Он сумасшедший, что ли?» — прошептал Ворошилов.